здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд». Программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мой собеседник в студии, митрополит Омский Асинский, владыка Ростислав. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Мы в очередной раз будем искать ответы на самые непростые вопросы и самые актуальные для каждого из нас. Владыка, мы сейчас выходим 7 марта, завтра Международный женский день. Знаю, что у вас отношение к этому празднику не очень однозначное, и все-таки церковь против этого праздника?
Ну, не было никаких церковных постановлений, церковных канонов или даже решений Священного Синода, которые бы либо благословил, либо наоборот каким-то образом осудил этот праздник. Этот праздник в настоящее время рассматривается как светский, вот, и поэтому отношения к нему определенного у церкви нет. Возникает единственная конфликтная ситуация, когда праздник 8 марта приходит на Великий пост. Дело в том, что Великий пост всегда зависит от праздника Пасхи, и он продолжается 7 недель перед Пасхой. А поскольку праздник Пасхи празднуется по лунному календарю, согласно древней традиции, и поэтому в каждый год он варьируется в определенных периодах. Поэтому Великий пост начинается то раньше, то позднее. И чаще всего 8 марта приходится на дни Великого поста. И у многих верующих людей возникает проблема, каким образом этот праздник можно праздновать. Потому что, как правило, в коллективах, на производствах проводятся в этот день, либо накануне этого дня, корпоративы, устраиваются праздничные застолья, на которых не особенно разборчиво бывают устроители этих праздниц, поэтому чаще всего бывает мясная, молочная, то есть не постная пища, и верующие люди всегда стоят перед проблемой. То ли им посетить эти корпоративы и нарушить Великий пост, либо все-таки пойти на поводу у большинства и принять участие в этих праздниках, не быв белой вороной. Здесь, конечно же, дело совести человека. И здесь, конечно же, однозначная позиция церкви, что верующий человек ни в коем случае ради в угоду большинству, либо в угоду, значит, коллективу не должен разрушить то, что весьма важно и значимо для духовной жизни человека. А это святой и великий пост, который готовит человека к встрече с Богом, что, несомненно, значительно важнее, нежели проведение какого-то праздника, пускай самого светлого и благородного. Ну а с точки зрения содержания этого праздника, какое оно приобрело в наше время, когда мы отдаем должное женщине, то в этом нет ничего зазорного, когда мы лишний раз получаем возможность поздравить наших бабушек, наших мам, наших сестер, знакомых, отдать должное подвигу материнства, подвигу женственности. И поэтому в этот день, как правило, мужчины имеют особую возможность сказать какие-то добрые слова в адрес женщины. Хотя на самом деле, наверное, это часто говорят не только в отношении 8 марта, но и каких-то других праздников. Например, есть праздник любви и верности. Но разве один раз в году мы должны проявлять любовь или верность по отношению к своим близким? Конечно же, нет.
Это те самые праздники, которые должны быть не ежегодными, а ежедневными.
Да, да. И, конечно, мы каждый день должны не забывать ни о своих родителях, о маме прежде всего, ни о своих близких. Всегда должны им оказывать внимание не только в этот день. Но этот день как бы позволяет нам, что ли, сугубо заострить внимание на нашем долге по отношению к женщине. Но есть праздник сугубо церковный, который, по сути дела, проводит ту же самую мысль, соответствует той же самой идее. Праздник, который напоминает нам о высоком положении женщины в христианской церкви, в мире, в обществе, в семье. Это православный праздник жен мироносец. Он всегда празднуется в третье воскресенье после Пасхи. в этот день церковь вспоминает тех женщин, которые сопровождали Иисуса Христа во время его евангельского служения, оказывали ему всевозможную помощь. И когда Иисус Христос был приговорен к смертной казни, они, в отличие от большинства апостолов, не разбежались в страхе, а остались верными своему учителю, верными до конца. Они присутствовали при кресте Христа Спасителя, были свидетелями его голгофских страданий, принимали участие в его погребении и сподобились за такую вот верность Христу первыми узнать и о светлом Христовом воскресении, потому что именно они на рассвете пасхального утра поспешили ко гробу своего учителя для того, чтобы выполнить в то время принятый ритуал и намазать бездыханное тело своего учителя благовонными ароматическими веществами, миром. Но когда они пришли ко гробу, гроб оказался пустым, им явился ангел, который сказал: «Что вы ищете же его с мертвыми, его здесь нет, Христос воскрес». Поэтому женщины первые узнали о воскресении Христовом. Ну и церковь говорит о достоинстве женщины практически на протяжении всей 2000-летней истории своего существования. Еще апостол Павел, уравнивая женщину в правах с мужчиной, говорит, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Это он произносит эти слова в контексте того, что во Христе Иисусе не существует разница, например, по национальному признаку. Он говорит, что во Христе нет ни иудея, ни еллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но все вы едины во Христе Иисусе Господе нашем. Ну и, конечно же, самое большее достоинство женщины церковью определено тем, что в православной церкви, в христианской церкви почитается больше всех святых и даже больше ангелов Пресвятая Дева Мария, Пресвятая Богородица, которую церковь в своих песнопениях воспевает как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, то есть ту, которая превзошла своей святостью, благородством, чистотой даже ангельские силы. И, конечно же, в этом отношении церковь значительно раньше, нежели различные американские либо европейские феминистические движения, объявила о достоинстве и важности места в обществе, в семье, в церкви женщины. Что же касается самого праздника, вот 8 марта, то изначально ведь этот праздник носил исключительно такой политический характер или имел политический оттенок. Он возник сначала, как говорят, есть разные версии его первоначального происхождения, но говорят, что первоначально он появился в Соединенных Штатах Америки, когда еще в середине 19 века, по-моему, в 1857 году, и в последний дни зимы женщины Чикаго вышли на демонстрацию, заявив претензии по отношению к своим работодателям о том, что у них непомерно длинный рабочий день, невыносимые условия труда. Подобные акции проходили в Соединенных Штатах Америки в более позднее время, вплоть до начала 20 века. Как-то всегда они приходились именно на конец зимы или на начало весны. Подобные же явления стали обнаруживаться по мере развития революционных настроений и в Западной Европе. Вот. И тоже они приходились всегда на эти же вот, на март месяц, как правило. А предложила впервые праздновать или отмечать вот этот день защиты социальных и политических прав женщин, говорят Клара Цеткин, на конференции в Копенгагене в 1910 году. Причем день праздника тоже не был определен, поэтому в разных странах он праздновался в разное время. То 12, то 10 марта, 3 марта. Но потом вот как-то остановились на одной дате, на дате 8 марта.
Я почему вас спросил про личное отношение к празднику? Насколько я знаю, что у вас действительно в юные годы была проблема с тем, чтобы поздравить, наверное, самую дорогую для себя женщину, но потом все-таки вы, можно сказать, переступили через себя, или не очень верная формулировка, как это было?
Я через себя не переступал, но действительно такая вот проблема возникла, потому что мама моя сначала в церковь не ходила и была довольно далека от церкви, а я уже в то время был верующим православным человеком. И когда наступало 8 марта, я считал, что это не тот день, когда нужно поздравлять женщину, что лучше поздравить ее в день православной женщины, в день жен мироносец, третье воскресенье после Пасхи. Но видя, как мама, как и всякая другая, наверное, женщина в нашей стране, с наступлением этого дня ждет поздравления от самых близких ей людей, от сыновей, от мужей. Вот. И видя, как от меня она не получает вот этого поздравления, я все-таки стал ее поздравлять. Мы не праздновали этот праздник широко, мы не устраивали каких-то застолий, но всегда веточка мимозы, либо какой-то другой цветочек всегда мной преподносился матери с какими-то добрыми словами. И не потому, что вот как бы я выделял этот праздник среди других каких-то дней, но потому что понимал, что сделать приятное близкому дорогому человеку никогда не грех, не переступая при этом каких-то заповедей Божиих.
Владыка, в этом году относительно повезло. 8 марта приходится не на первую неделю поста, как это часто бывает, а на так называемую Масленицу. Масленица у нас заканчивается, как известно, прощенным воскресенье. И прощение – это вот такое состояние души, которого достичь непросто. На ваш взгляд, прощение действительно настолько важно, чтобы вот устраивать специальный день в году? Разве не нужно этого делать каждый день?
Действительно, прощать мы должны всегда. И Священное Писание говорит, что солнце пусть не зайдет во гневе твоем. То есть мы, прежде чем отходим ко сну, должны подумать, а ни на кого ли не держим мы обиды, всем ли мы простили, не отходим ли мы ко сну с обидой в своем сердце на какого-либо человека. В древности святые отцы говорили о том, что человек не имеет права читать молитву «Отче наш» до конца, до тех пор, пока он не примирится со своим ближним. Потому что в молитве Господней или в молитве «Отче наш», как мы помним, есть такие слова: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». То есть мы просим Бога простить нам грехи точно так же, как прощаем и мы. А если мы не прощаем грехи, получается, что и к Богу обращаясь, мы говорим: «Господи, вот мы никому не прощаем, и Ты не прощай нас». И поэтому такая вот практика, существовавшая у некоторых святых отцов, у некоторых старцев, она позволяла, подталкивала монахов, их духовных чад как можно быстрее спросить прощения, конечно же, не дожидаясь прощенного воскресения. Но есть один день, который называется прощенным воскресением, это последний день Масленицы, канун Великого Поста. В этом году он приходится на 10 марта. Этот день именуется прощенным воскресеньем. Почему? Потому что мы, вступая в Великий Пост, особенно должны подумать над тем вопросом, со всеми ли мы примирились. Потому что Великий Пост – это не время, когда мы просто сменяем один вид пищи на другой, когда перестаем есть мясо и делаем упор на овощи. Это время духовного труда, духовной работы над самими собой, над своим сердцем, над своей духовной жизнью. Это время покаяния, которое является средством к духовному очищению и обновлению жизни каждого человека. А что такое покаяние? Покаяние – это как раз некий такой акт, когда мы приступаем к Богу с просьбой простить нам наши грехи и очистить нам от грехов наших. А Господь говорит, что какую меру мерите вы, такое вам отмерится. Как вы сами прощаете, так и вы будете прощены. И поэтому, естественно, в канун Великого Поста мы особенно вспоминаем о необходимости простить. Причем, когда мы прощаем наших ближних, мы не столько этим благодетельствуем им и не столько их одариваем нашей милостью, сколько приносим пользу самим себе. Потому что до тех пор, пока человек носит в себе самом обиду, несет в своем сердце вот это зло или неприязнь к ближнему, это зло разъедает самого же этого человека изнутри. И только освободившись от этой неприязни и спросив прощения у нашего ближнего, мы освобождаемся от того негатива, который изнутри съедает нас же самих. И причем Священное Писание говорит, что мы должны постараться примириться не только с теми, кого обидели мы, но и сделать первый шаг навстречу тем, кто обидел нас. И помним известные слова из Евангелия, когда Господь говорит: если ты пришел к жертвеннику и принес туда дар твой, и там вспомнил, что ближний твой имеет нечто на тебя, не ты имеешь что-то против ближнего, обиду, например, а ближний имеет что-то на тебя, то оставь там твой дар и пойди прежде примирись с твоим ближним, и тогда приди и принеси дар твой. И в этом отношении есть интересная история в одном из замечательных памятников древнерусской письменности. Это Киево-Печерский Путерик, который был составлен еще в домонгольской Руси, в седой древности. Там в этой книге описаны сказания о монахах Киево-Печерского монастыря, назидательные истории, в том числе вот одна очень интересная история, связанная с нынешней темой. Жило два монаха, два брата, Тит и Евагрий. Один из них был священником в этом монастыре, а другой – диаконом. Они были сначала братьями и друзьями, не разлей вода, что говорится, но потом дьявол посеял между ними вражду, и до того она была сильной, что они не могли просто выносить друг друга, не могли присутствовать в одном помещении одновременно. И даже когда совершалось богослужение, совершал богослужение священник Тит, Евагрий под разными предлогами старался уклоняться от этой службы Божией. И наоборот, когда служил диаконом Евагрий, шел он по храму с кадилом, то Тит задерживал дыхание, чтобы не вдохнуть фимиам, вот этот дым из кадильницы, которую нес в руках Евагрий. Вот до того дошло их омрачение. Братья монастыря, видя такое греховное устроение этих собратьев, их увещевали, уговаривали примириться, но ничто не могло их склонить к миру. Но вот однажды, когда один из них тяжело заболел, это был иеромонах Тит, и почувствовал, что он вот должен отойти в вечность, он стал понимать, что то устроение, которое ему свойственно в это время, оно недоброе, и с таким настроем вечность к Богу идти нельзя, он стал просить, чтобы к нему, умирающему, привели в келью Евагрия, и чтобы тот смог у него попросить прощения. Но Евагрий упорствовал, не хотел идти даже к умирающему, и тогда монахи насильно приволокли Евагрия в келью Титу для того, чтобы тому дать возможность прощения все-таки попросить. И когда Тит попросил прощения у Евагрия, Евагрий настолько был в ожесточении, что сказал: ни в коем случае, даже тебя, умирающего, не прощу ни в этом веке, ни в будущем. И тут, как рассказывает Печерский Патерик, вдруг Тит почувствовал прилив сил, получил исцеление от своей болезни, а Евагрий упал замертво. Эта история, она сильно поразила монахов монастыря, и вот с тех пор они старались не отходить ко сну, не примирившись с кем-либо из своих собратьев, с кем они, может быть, поссорились в течение дня. Вот эта история должна подвигать и нас к взаимному прощению обид и к неимению зла в нашем сердце, на кого бы то ни было.
Владыка, конечно, эта история очень поучительная. Здесь вопросов, как говорится, никаких не возникает. Но и действительно бывают ситуации, когда простить очень сложно. К примеру, трудно матери простить человека, который лишил жизни ее сына. Согласитесь, как быть в такой ситуации?
Во-первых, с того, что мы на кого-то имеем зло и ненависть, это человека не исправит и не сделает его лучше. Прощать или не прощать имеет право Господь. И Господь, как правило, прощает человека в меру раскаянности этого же самого человека. И если вот вы говорите, что какой-то человек совершил преступление, страшное преступление, и если он не раскаялся в этом, то, конечно же, о каком прощении со стороны Бога и можно здесь вести речь. Но мы не должны занимать место Бога. «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». И поэтому человек должен не сам в себе вот плодить или хранить вот эту ненависть, которая будет съедать того же самого человека, который ненавидит своего ближнего, пускай и заслуженно. Вот. Он должен выпустить это и отдать суд в руки божественного правосудия. Что же касается Господа, то Господь, если человек раскаивается, он прощает такого человека. Но ведь следует здесь не пребывать в злобе и в ненависти к такому человеку. Некоторые говорят, ну что, вот он раскаялся, а ребенка же не вернешь. Но все равно, ведь для нас более приятно, если человек все-таки осознал свой поступок, что если он старается его искупить, что он стал другим, нежели мы бы наслаждались той ситуацией, когда бы человек продолжал пребывать во зле, в ненависти, продолжал бы упорствовать в своих грехах, которые он совершал раньше. Поэтому, когда человек раскаивается, даже человек, совершивший какие-то страшные преступления, Господь всегда радуется исправлению этого человека. Когда, конечно, это раскаяние не формальное, не на словах, а когда человек действительно меняет свою жизнь. И мы знаем, как многие люди, которые, может быть, раньше другим причиняли много обид и неприятностей, потом, принеся Богу глубокое покаяние, полностью изменяли свою жизнь, и как раньше они много творили зла, после этого стали совершать много добра.
Владыка, а можно изменить свое собственное сердце? Вот вы говорите, можно попросить прощения на словах, а можно просить от всего сердца. Ну, я думаю, каждому из нас знакомо это ощущение, когда ты в то же прощенное воскресенье легче всего просить прощения у тех, кого не обижал. И когда кто-то обижал тебя, ты говоришь «извини», но иногда, что греха таить, это бывает формально. Как можно перестроить свое сердце? Это вообще возможно?
Ну как, вот неформально подойти к этому вопросу, это и значит, что дать своему сердцу шанс измениться. Ведь сердце меняется не тогда, когда мы слова какие-то произносим. Можно говорить «прости», а в душе продолжать питать ненависть к какому-то человеку. А именно, когда мы говорим это от сердца, если мы ставим перед собой задачу примириться со всеми, и примирившись с людьми, примириться и с Богом, конечно же, тогда меняется и сердце наше, самоустроение наше. И поэтому, когда мы подходим с желанием испросить прощения у того человека, которого особенно не хочется прощать, и все-таки пересиливая себя, просим у него прощения, в это время меняется и наше сердце. И когда мы уходим от этого человека, уже сердце наше становится более свободным от гнетущего его, вот этого неприязненного отношения к ближнему нашему.
Отсюда вывод, что прощения просить все равно нужно.
Конечно, нужно, и нужно себя к этому побуждать, и главное, нужно стараться делать это именно от души.
Владыка, я предлагаю все-таки вернуться к теме 8 марта, но уже не как к светскому празднику. 8 марта – день памяти Матроны Московской. Вот я, если позволите, со своей тоже колокольни, что называется, расскажу немножко об этой святой. Довелось мне побывать у ее мощей, и, вы знаете, единственное, наверное, чувство, которое в моей жизни подобное возникало, это когда ты действительно не понимаешь, где ты находишься, и когда какое-то тепло и свет озаряет тебя изнутри. И даже был такой случай, когда подошел человек, хорошо одетый, очень представительный, и, видимо, матушка монастыря подвела его без очереди. Но бывает, когда случается это в других каких-то местах, волей-неволей возникает ощущение, ну как, мы вроде все равны, а тут какой-то блат, еще что-то. А здесь было ощущение, была благодарность к этому человеку, потому что чем ты дольше стоишь, тем дольше ты питаешься этим чувством. Поэтому вот хотелось бы из ваших уст вот побольше об этой святой услышать.
Ну, действительно, Блаженная Матрона, наверное, самая известная в наше время и почитаемая русская святая. И наряду со святителем и чудотворцем Николаем, если мы зайдем в любой православный храм, увидим, что именно перед ее иконой больше всего в храме наряду с Николаем Угодником горит свечей. Люди нескончаемым потоком идут к ее святым мощам в Покровском монастыре города Москвы, где мощи ее находятся, вот. А также в каждый православный храм, где есть ее икона. И просят матушку Матрону о своих, в том числе, житейских проблемах, нуждах. И она, как правило, откликается на эту молитву, умоляет Господа о том, чтобы Господь ради веры этих людей послал им просимое, если это полезно и спасительно для их души. Вот. И вот у многих возникает вопрос, в чем же секрет такой вот скороуслышательной молитвы блаженной Матроны о нас? А секрет, наверное, в том, что блаженная Матрона была человеком очень простой жизни. Она была простой старушкой, не была ни монахиней, не была обличена какими-то определенными церковными полномочиями. Но она была простой жизни. А у преподобного Амвросия Оптинского есть такое выражение, такая фраза, четверостишие, где просто там и ангелов доста, а где хитро, там нет ни одного. И вот простота, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, особенно человека приближает к Богу. И вот эта вот простота приблизила к Богу блаженную Матрону. И ради этой простоты она, ставшая близкая к Богу, теперь у Господа и спрашивает благ и благословение для каждого человека к ней приходящего. Но, конечно, хотел бы здесь обратить внимание, что, приходя к блаженной Матроне, прося ее о помощи, мы должны тоже отдавать себе отчет и не просить у блаженной Матроны каких-то исполнений наших меркантильных требований, слишком низменных, слишком таких утилитарных, прагматичных. Вот, потому что это недостойно ни величия Божия, ни святости угодницы Божией. Несколько лет назад к нам в Томск привозили ковчег с частью мощей блаженной Матроны, с ее родины, где
тысячи
она родилась. Да, огромное количество людей шло к этим мощам, и согласно традиции в тот ящичек для пожертвований, который стоял возле мощей блаженной Матроны, люди опускали не только пожертвования, но и опускали записочки со своими просьбами, которые обычно потом священники читают, прося блаженную Матрону помочь в той или другой жизненной ситуации. Действительно, люди обращались к блаженной Матроне со многими своими нуждами, проблемами, весьма важными, заслуживающими внимания. Но помнится, что были и какие-то, совершенно, наверное, как мне кажется, недостойные блаженной Матроны просьбы.
Например, как письмо Деду
Морозу? Да, запомнилась одна записочка, где люди писали о том, что «Матушка Матрона, вот мы долгое время не были на курорте, там где-то на Черном море, помоги нам каким-то образом туда съездить». Само по себе, может быть, желание неплохое, но стоит ли вот святых докучать такими просьбами, конечно, это вопрос открытый. Другое дело, когда люди обращаются к блаженной Матроне с просьбой укрепить их в жизни духовной. Это, конечно, самое достойное прошение, которое мы обращаем к святым угодникам Божьим, но также помочь нам в каких-то наших трудных жизненных ситуациях.
Все-таки символично. 8 марта – День памяти. Международный женский день.
Да, и блаженная Матрона – вот как раз одна из таких вот старец, праведниц, женщин, которая благоугодила Богу и с примером своей жизни, в общем-то, показывает, как мы должны Бога любить, как должны отдаваться Ему всецело. Ведь жила она в годы советской власти, когда быть верующим человеком не было престижно. Верующие люди были презираемы, гонимы, притесняемы. Мы знаем, что и она вынуждена была скитаться и неоднократно сменять место своего жительства, но она всецело была предана Христу, и Господь за ее преданность наделил ее вот этим удивительным даром чудотворения.
Владыка, остались еще блиц вопросы, на которые прошу ответить кратко. Владыка, как победить лень и в молитве, и в труде, и вообще во всем? Пробовал много раз, но она берет верх.
Лень всегда побеждается одним способом – самопонуждением. Когда человек сам себя понуждает, то тогда лень, она отступает в сторону. Потому что часто мы ленимся до тех пор, пока мы не беремся за какое-то дело. Но стоит нам, засучив рукава, за него взяться, преодолев лень, то лень куда-то сама вроде бы исчезает. Мы увлекаемся тем делом, которому мы приступаем, и оно совершается успешно. Это касается и вопросов, связанных с духовной жизни, будь то молитва, какие-то другие духовные дела, так и самые обычные житейские дела.
У вас есть в Томске или в области любимый храм?
Все храмы – это, по сути дела, единый Дом Божий. И я люблю все томские храмы, но есть один храм, я неоднократно об этом и в интервью говорил, не часто там приходится мне, правда, бывать и служить, но который особенно моему сердцу близок. Это храм преподобного Сергия Радонежского. Находится он возле бывшего, теперь уже несуществующего шпалопропиточного завода. Этот храм в честь того святого, имя которого я носил до своего монашества, монашеского пострига, того святого, который был основателем Троицы Сергиевой Лавры, который в моей жизни имеет тоже очень большое значение и которое определило, может быть, мой жизненный путь. И вот всегда, когда я бываю в этом храме, я чувствую себя как бы оказавшимся в частичке Троицы Сергиевой Лавры здесь, на нашей Томской земле, в келье преподобного Сергия. Для этого храма я когда-то привез и передал капсулу с частицей мощей преподобного Сергия. Поэтому любой житель Томска, и не выезжая за пределы нашего города, не посещая Троицы Сергиевой Лавры, имеет возможность поклониться преподобному Сергию, приложиться к его святым мощам и побывать на этом, хотя и недавно построенном храме, но действительно на этом святом и уже благодатном месте.
Владыка, время остается совсем мало. Как поститься тем, кто путешествует, и бывает ли пост во вред? Приближаемся к посту.
Святые отцы говорили, что всегда пост должен быть с разумом и с рассуждением. То есть каждый должен... Есть церковный устав поста, который определяет строго, что мы можем, что не можем кушать в этот день. Но кроме того, есть и некоторые такие личностные факторы. Это состояние здоровья. И поэтому в зависимости от состояния здоровья пост может быть послабляться в той степени, в какой позволяет, значит, поститься состояние здоровья этому человеку. То же самое, если человек занимается очень тяжелым физическим трудом, ему тоже возможны какие-то послабления в посту. Но то же самое касается людей, находящихся в дороге, в пути. Послабления поста даже вот при этих вот ситуациях, они должны быть тоже не переходить в самоугождение, когда человек, прикрываясь своими болезнями либо тяжелой работой, просто игнорирует пост. Поститься можно по-разному. Даже если, пускай, самая тяжелейшая работа будет у человека, и он не может даже обходиться без мяса, всегда человек может вместо там целой котлеты съесть половину котлеты. Вот. И то это будет, ну, посильным постом для этого человека.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что любой из наших телезрителей также может прислать вопрос в программу. Достаточно написать на электронную почту православие70@mail.ru. Владыка, спасибо вам огромное за беседу.
Я вас благодарю.
На этом очередной выпуск программы «Православный взгляд» завершен. До новых встреч.